नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Just as I came in the door to the
Как раз когда я подошёл к двери,
enthusiastic welcome.
Меня с энтузиазмом поприветствовали, и это меня вдохновило присоединиться к вам в танце. Я за это вас благодарю. Я увидел вывеску о том, что я буду говорить о насущности сознания Кришны в нынешний век. Что-то вроде этого. Я не знал, что я буду говорить об этом, но в любом случае я выбрал тему, которая соотносится с этой темой, потому что сознание Кришны — это большая тема, и современный век — это тоже большая тема. Я буду говорить о важном аспекте современной жизни и взгляде Шрилы Прабхупады на это и взгляде шастр на это. Шрила Прабхупада приехал, чтобы дать нам Кришну. Он дал нам Кришну как святое имя, как божества, как общество преданных. Он познакомил нас со святой Дхамой и так далее. И он также предоставил нам целый образ жизни, основанный на сознании Кришны. И он хотел сделать весь мир сознающим Кришну, что означает совсем другую культуру и взгляд на жизнь ради проповеди этой культуры и взглядов сознания Кришны, которые Шрила Прабхупада хотел принести в общество. Он указывал на недостатки современного мировоззрения. В Шримад-Бхагаватам описываются признаки Кали-йоги. Я хотел поговорить, на самом деле, о половине стиха, который говорит об об одном из главных признаков Кали-йоги. Шукадева Госвами описывает Парикшиту Махараджу признаки Кали-йоги. Он говорит, что один из первых признаков «витам» значит «богатство» или «деньги». Итак, «витам эва», конечно же, «калау» в Кали-югу, но нам среди людей джанма, рождение здесь в этом, здесь оно используется в смысле благородной семьи, престижного положения в обществе. Ачара значит поведение, то есть тот, у кого есть деньги. Гуна значит качество. Шрила Прабхупада часто указывает, что если человек носит костюм и галстук, то он считается порядочным человеком, джентльменом. Неважно, как он достал эти деньги, чтобы купить себе дорогой костюм с галстуком, и чем бы он еще ни занимался, это неважно. Но если у него есть деньги, его считают порядочным человеком. Удая означает восходящий. Я просто прочту. Это глава 2, текст 2. Должен быть. Первый параграф этого комментария посвящен этой теме. Перевод. В Кали-югу богатств, одно лишь богатство будет считаться признаком хорошего происхождения, добропорядочности и утонченных качеств. Комментарий. Это комментарии ученика Шрилы Прабхупады, учеников Шрилы Прабхупады Хридаянанды Махараджа и Гопи Парананданы Прабху. В век Кали человека считает принадлежащим к высокому или среднему классу или к низшему классу, в зависимости от его финансового статуса и независимо от его знания, культуры и поведения. В этот век есть много промышленных городов, таких как Ковентри, город мира, примирения. Мы ехали. Вот эту вывеску видели, и потом мы увидели футбольный стадион. Они очень хороши в футболе. Есть только один хороший клуб, два клуба, а все остальные плохие. Все разочарованы, потому что они хотят, чтобы их команда выигрывала, но только одна или две команды выигрывают, и все остальные просто надеются. Надежда умирает последней. Итак, есть много коммерческих городов с очень шикарными кварталами. У вас есть тут шикарные кварталы богатых? Хотя настоящие богатые люди, они не живут в Ковентри. Действительно, очень-очень богатые люди. Они живут в Лондоне или в таких местах. В основном на прекрасных аллеях в аристократических домах нередко встретишь пример очень нечестного поведения, греховной деятельности. Согласно ведическим критериям, человека считают порядочным, если он чист в своем поведении, и он чист в своем поведении, если его деятельность посвящается счастью всех существ. Каждое живое существо изначально счастливо, потому что все живые существа являются вечными духовными искрами, исполненными божественным, сознающие природы Бога. Когда наше изначальное сознание восстанавливается, мы естественным образом переполняемся блаженством и удовлетворены в знании и мире. И образованный человек должен стремиться возродить свое духовное понимание и помогать другим испытать тоже возвышенное сознание. Следуя этому анализу шастр, в этой главе описываются плохие качества Кали-юги. Мы должны понимать, что это обобщение. Не нужно думать, что все там жаждут денег. Нельзя сказать, что у всех дурные качества во всех отношениях, но это дает нам какую-то общую картину признаков Кали-юги. Шрила Прабхупада хотел восстановить ведическую культуру. Когда мы говорим «восстановить», это утверждение относится на понимание того, что раньше ведическая культура была по всему миру. Вас этому не будут учить в школах и университетах. Но дохристианская культура западного мира, которая практически все это было стерто из памяти людей, но похоже, что друиды, которые были священниками в дохристианскую культуру, они были очень близки к ведической культуре, или они практически практиковали ведическую культуру в другой форме, друиды в этой стране. И разные категории людей в разных частях мира. Итак, в ведической культуре, основа ведической культуры — жизнь в этом мире. Какова ее цель? Ради чего мы живем? Дхарма, артха, кама и мокша. Дхарма часто переводится как религия, но это означает гораздо больше, чем религия. Это одно из ключевых слов в ведической культуре. Нет точного перевода этого слова. Дхарма означает, это не просто религия, но это понимание Вселенной, нашей функции в этой Вселенной. Дхарма, артха. У слова артха есть два главных значения. Одно — это значение, смысл. Другое — это деньги.
Виттам
значит богатство, и артха значит деньги. Почти синонимы. Кама — это желание, удовлетворение желаний. Считается частью человеческой жизни, но в рамках данных дхармой. В этом главная разница между Кали-югой и более цивилизованными югами. В том смысле, что нам необходимо удовлетворять свои потребности в еде, сне, сексе. Это должно регулироваться дхармой, и это жизнь согласно дхарме. Итак, кама и, в конце концов, мокша — освобождение из материального мира. Но сегодня артха — это артха. Деньги — это смысл жизни. И все в современном мире коммерциализировано, все связано с деньгами. Как я сказал, я видел этот стадион, футбольный клуб Ковентри, и все это спонсировано. Там на этих стендах имена разных компаний. Когда-то это была просто невинная игра, люди просто бегали с мячиком. Но все это сейчас деньги, это большие деньги, может быть, не в Ковентри. Но я уверен, что футбольные игроки здесь, возможно, не очень важный клуб, но, тем не менее, футболисты, наверное, больше всего собирают людей вокруг себя. Своими способностями потрясающими пинать мячик. В общем-то, это никакое благо не приносит никому. Я прошу прощения у Йодунанданы, он великий фанат футбола из Индии. Итак, все коммерциализировано, и нравится нам это или нет, мы живем в обществе, в котором деньги в центре, и приобретение денег — это центр нашей жизни. Не дхарма, а в центре нашей жизни. Даже если мы религиозны, практически, даже если мы хотим сознавать Кришну, практически жить в этом мире, нам необходимы деньги. Просто так устроено все. Если мы говорим об этом, как правило, люди не понимают, о чем мы говорим, потому что они даже не могут себе представить общественное устройство, которое не держится на деньгах. Они просто принимают как само собой разумеющееся, что деньги — это канва всего общества, это фундамент всего общества. Деньги в умах всех, все жизнь каждого находится под преобладающим влиянием желания зарабатывать деньги. Мы должны ходить на работу, мы должны найти работу. Конечно, вы можете жить на пособие по безработице, но вам много денег не дадут. И это не считается престижным. Так что все должны работать. Вы также можете стать преступником. Это один из способов заработать денег. Я это не рекомендую, я просто говорю, что это также. Почему люди становятся преступниками? Не потому, что они испытывают наслаждение от того, что вламываются в дома и крадут там у бабушек сумочки в супермаркетах. Им нужны деньги, Все очень прагматично, особенно в современный век. Все под влиянием этих денег. Жизнь всех вращается вокруг работы, образование вокруг работы. Вы получаете образование, чтобы устроиться на работу, чтобы зарабатывать денег. И когда вы на работе зарабатываете деньги, большая часть вашей жизни проходит. Даже если вы не работаете, вы просто поддерживаете, то есть вы поддерживаете свое тело, чтобы работать. Или вы в пробках сидите, вы покупаете машину, поддерживаете ее, чтобы ездить на работу главным образом. И когда вы слишком стары, чтобы работать, вы уходите на пенсию и, может быть, получаете пенсию, если вам повезет. Не знаю, в будущем будут пенсии или нет. Возможно. Их съедят благотворительные фонды для Ирака и Сирии. Мы должны посылать в эти страны такую помощь, как бомбы и ракеты. И денег не останется на бедных людей в стране. Стариков. Так, все под влиянием денег. И беспокойство также, потому что то, как все сейчас организовано, это наслаждайся сейчас, плати позже, и потом вы страдаете всю свою жизнь в долгах. И всякий раз из-под вас могут выдернуть ковер, и дом был вашим, но он, оказывается, уже больше не ваш, и больше ваш милый дом уже не тот дом, который вы считали своим, и вы живете под мостом. Это случилось с многими людьми в Америке недавно. Они просто не могли, они потеряли работу, не могли заплатить за дом, и они стали бездомными. Очень много нищих и бездомных в Америке. Многие из них раньше были на высокооплачиваемых работах. Сейчас они не могут найти работу. Все в беспокойстве. Вы не знаете, получите ли работу. Даже сейчас правительство в Америке в таком положении, что не может платить по счетам. И правительственные служащие не будут сейчас получать. В новостях сегодня сообщили. То есть вы идете на работу, но вам не заплатят? В Индии до сих пор платят правительственным служащим. Ну и они еще добирают, принимая немного бакшиша там и тут. То есть это потребительское общество, оно таким создано с идеей, что люди работают. Главная обязанность всех — это работать, зарабатывать деньги, и вы даете им немного времени, чтобы они могли купить что-то. И это поддерживает экономику на плаву. Ты бухгалтер, да? Ты просто помогаешь. Что позволяет экономике держаться? Деньги или нефть? Бензиновые доллары, есть такой термин. Вся экономическая система настолько огромна и сложна, даже экономисты не могут понять, не могут разобраться в ней. Так, вся идея в том, что работа работает, и вам немного дают времени, чтобы вы потом в сумасшествии покупали все, покупали то, что вам в основном не нужно, и затем возвращались на работу. И то, что вы покупаете, это позволяет другим людям продолжать работать. И так вот все функционирует. Все это основано на зарабатывании и потреблении, на трате. И акцент на деньгах оказал столько дурных последствий, например, обман, коррупция, эксплуатация, конкуренция. Работодатели хотят платить меньше, а служащие хотят больше получать. Итак, все это настроено. Работодатели не станут платить больше, потому что они не получат больше прибыли. Если их траты поднимаются, им приходится брать, устанавливать больше цены. Если они устанавливают более высокие цены, то их конкуренты могут их подсадить. И таким образом маленькие бизнесмены, они пожираются большим бизнесом. И власть сосредотачивается в руках нескольких. Это целый синдром, когда люди начинают сознавать деньги, потому что вы обязаны получить деньги, заработать деньги, достать их. Реклама возбуждает наши желания покупать что-то, потому что невозможно поддерживать на плаву это потребительское общество, пока люди не будут покупать. Нам не нужно столько всего. Нам нужно роти капра макан на хинди. Пища, одежда и крыша над головой. И в холодных странах, таких как Англия, можно немножко расширить это понятие. Кровь не просто дом, но нужно еще тепло, обогрев. Но все это основные потребности, но в современный век нам нужны айподы, айпэды, что еще? Ай, то, ай, это, ай, ай. Мне нужно, я нуждаюсь. Вы нуждаетесь практически в машине. Очень трудно жить в современном мире без машины. Это общество таким создано, что место вашей работы будет на далеком расстоянии от вашего жилья, и вам нужно ехать туда. Столько всего нам нужно. Это искусственные потребности. И реклама возбуждает нас, заставляя нас покупать еще больше. Мы могли бы довольствоваться простой небольшой машиной, но ради престижа нам нужна большая, дорогая машина. И если бы компании действительно делали хорошие машины, что они и делали, когда они начали, они выпускали машины, которые могли ездить 50 лет. И в таком случае компании бы просто обанкротились, потому что люди бы больше не покупали машин. И поэтому было введено запланированное устаревание. Это, в общем-то, обман. То есть машины разрабатываются таким образом, проектируются так, экспертами, исследователями, инженерами, они создают машины и компьютеры, и всевозможные устройства такими, чтобы они начали разваливаться после окончания гарантийного периода. И затем они много с вас просят за ремонт и новые части. И вы думаете, какой смысл покупать эти запчасти? Лучше купить новую. И вы еще не заплатили кредит за старую. И так продолжается до бесконечности. То есть это обман. Реклама погружает нас в это сознание. Трать, трать, покупай, доставай это, доставай то. Другие результаты этого в том, что отношения разваливаются, потому что люди думают только о деньгах, и это становится центром жизни. И родители уже не те родители, которыми были, матери уже не те матери, которыми были. Потому что мать работает, ей некогда смотреть за детьми. Она работает, чтобы заботиться о детях, но у нее нет времени заботиться о них. И детей посылают в детские садики, мама идет на работу, и когда дети подрастают, они возвращаются домой, достают что-нибудь из холодильника, засовывают это в микроволновку. А мама делает все это для детей, она покупает им что-то, но у нее нет времени, чтобы быть матерью в традиционном смысле этого слова. Итак, отношения разваливаются, потому что мне нужно больше денег. Это такое конкурирующее общество. Все основано на деньгах и на том, что вы можете купить, на чувственных наслаждениях. Опять же, это все очень обобщено. Я не выдумываю вам, опять же, не рассказываю вам фантастику. Это та наша жизнь, в которой мы живем в наше время. Когда деньги занимают первое место, и чувство наслаждения становится на первом месте в нашей жизни, то друзья — это люди, которые помогают мне в моем чувственном наслаждении, в достижении этих наслаждений. Сейчас друг — это кто-то на Фейсбуке. Определение изменилось уже. То есть это нечто стало уже более далеким, далекое что-то. Любовь стала чем-то... Ну, надо попробовать год или два. Может быть, даже меньше. Любовь между людьми. Все становится очень мелким по мере того, как мы все более сосредотачиваемся на деньгах. И матери думают, ну, если я пошлю своих детей в хорошую школу, дам им одежду, последние устройства им куплю, то я свое дело сделал, свой долг исполнил. А тем временем дети несчастны, потому что они не получают материнской любви. В культуре дхармы, конечно, есть экономика. И в такой культуре дхарма, артха, но она регулируется дхармой. На самом деле, деньги не являются центральным фактором в такой культуре. Для вайшев деньги важны, но даже для них это могут быть и не деньги. Витта буквально означает «богатство». В ведической культуре кого считают богатым? Того, у кого есть коровы и зерно, вот это считается богатством. И это на самом деле очень практично и полезно. Если есть пища, это практическое богатство. Сколько Британия импортирует пищи? 90%. Если что-то произойдет, какой-то коллапс в этих поставках, мы очень быстро обнаружим, что наши айподы и айпады не помогут нам. Мы не сможем есть болты и гайки, и мы не можем есть айподы и айпады. И даже золото. У нас может быть золото, но оно нам не поможет. Основные потребности — это роти, капра, макхан, пища, кровь и одежда. И каждый день нам необходима пища. Это наша самая первая потребность. Это первое, что у нас должно быть. Хороший запас зерна и много коров. Поэтому вайши главным образом заинтересованы в этом. В ведической культуре браманов не особо-то интересуют деньги. И хотя... То есть люди, у которых есть богатство, они должны давать его браманам, но они не должны, браманы не должны его копить. И кшатрии, они облагают налогами вайшев, но ради того, чтобы совершать свое гражданское, то есть административное служение, и кшатрии также делают запасы зерна, ги, на трудные времена. И потом это богатство они используют во время яги, раздают его браманам. Вместо того, чтобы покупать и продавать, была культура, когда богатые люди, кшатрии или вайши, у них может быть какая-то хорошая одежда, и они отдают ее потом шудрам. Неиспользованную одежду они могут дарить браманам. Это не культура зарабатывания. Например, цирюльник, парикмахер, его обязанность подстригать волосы, ногти людям, посещать свадьбы. Ему за это не платят, он просто это делает, потому что это его обязанность. У него есть небольшая земля, он что-то там выращивает, какие-то овощи. У каждого какая-то земля есть для овощей. Для этого, для семьи много не нужно. И во время урожая те, кто производят злаки, они дают ему достаточно злаков, чтобы он до следующего сезона дожил, и одежду ему дают на таких на свадьбах, куда он ходит. И так его жизнь протекает. И нет никаких айподов и айпадов, их не нужно покупать. И люди не находятся в таком сознании, что мне нужно больше денег, потому что деньги — это не часть жизни. Вайши, не все они занимаются торговлей. И вот эта жадность, это желание получать побольше объектов — это не часть жизни. Как в России, я впервые поехал в Россию еще до того, как пал коммунистический режим. Я ездил туда с 80-х годов. И мы видим, что до сих пор, особенно в более таких провинциальных местах России, люди не очень-то уж и озабочены зарабатыванием денег, потому что в такой культуре они воспитывались. В коммунистическом мире всем платили, но нечего было покупать, и люди не были жадными. Мы могли стоять там в долгой очереди, длинной очереди, чтобы купить колбасу. Какие-то основные потребности удовлетворялись, но не более того. Люди не были жадными, нечего было покупать, и реклама тоже не было, потому что просто не было товаров. Я расскажу небольшую историю. Я ее несколько раз рассказывал. Мой друг преданный, это было где-то 20 лет назад, он строил ашрам в сельской Карнатаке. И он из Америки, и он хотел, чтобы работа шла быстро, потому что такова, ну, такова природа американцев. А местные люди, они все время опаздывали, если вообще приходили. Немного работали со своей скоростью, со своим темпом. Потом уходили рано домой и отдыхали. И его это злило. И он сказал прорабу: «Я хочу, чтобы работа быстрее шла». Рудьярд Киплинг говорил: «Глупец тот, кто пытается торопить Восток». Он сказал ответственному за стройку, который говорил по-английски: «Скажи им, что я им вдвое больше заплачу, но они должны работать более эффективно». А прораб сказал: «Не нужно им платить в два раза больше, это не сработает». Он из Америки, он же знает, что если заплатишь, они будут работать. И он через кого-то другого, кто говорил по-английски, сделал так, что он заплатил в два раза больше, никто на следующий день не пришел на работу. Он прораб пришел, и он сказал: «Никто не пришел на работу. Что случилось? Я не знаю, я заплатил ему в два раза больше, никто не пришел». Так все-таки заплатил, вот почему они не пришли. Потому что у них достаточно денег до следующего дня, зачем им приходить? Потому что в любом случае, что вы можете купить? Вы можете купить только рис. В основном, у них в любом случае рис есть, у них это собственность, Reliance не отняла. То есть правительство, которое сотрудничает с большими корпорациями, которые отнимают землю у людей. Зачем нужны деньги? У них нет больших потребностей, вот почему. Они не так уж и стремятся работать. Да, даже если ты заплатишь им больше, что они с этими деньгами будут делать? Они не думают, что я поеду в кино, там буду в город, там буду смотреть кино в кинотеатре. Это тогда было, тогда не было еще телевизора в каждом доме. То есть совсем другой взгляд на жизнь. Мы считаем само собой разумеющимся, что все должны работать, чтобы зарабатывать деньги, и так нужно жить, такова уж наша жизнь. Вот почему, я думаю, это одна из причин, почему преданные также не могут понять, когда Шрила Прабхупада говорит о общинах Варнашрама, потому что они все время думают: где же деньги, где деньги. Но это совсем другая экономическая концепция В ведической культуре, в традиционной культуре люди думали об экономике, но о социальных вопросах люди думали больше. Когда преданные строили новый храм в Майяпуре, они не нанимали местных рабочих, как они делали вначале. Если потому что пуджа какая-то, они не ходят на работу день или несколько дней. Если кто-то в семье умрет, они берут отгул. Практически по каждому поводу, кто-то там из родственников в Бомбее, там кто-то позвонил, умер, кто-то какой-то родственник, и они отгул берут. И поэтому они привезли рабочих из Бихара и Уттар-Прадеша, потому что как только они там оказываются, им нечем заняться, кроме как работой. Итак, люди работают, но социальные обязанности, они на первом месте, не зарабатывание. Если есть свадьба какая-то там, они должны посещать ее, даже если боссу не понравится, им наплевать, потому что семья важнее для них, чем босс. Если пуджа какая-то проводится особая, их пригласили, они должны пойти на нее. Они не думают, я должен зарабатывать, я должен свою работу выполнять. В современном контексте мы можем подумать, это плохо, потому что нас по-другому на Западе воспитывали. Ты должен работать, должен. Это твоя дхарма, практически. Но в ведической культуре исполнение долга. Работа есть, но работа не ради того, чтобы зарабатывать и тратить деньги. Не это центр общества. Я говорю сейчас о материальных принципах, не о духовных. Даже если люди очень религиозны, даже если люди не очень религиозны, для большинства людей на первом месте социальные факторы. Друзья, семья, община. Конечно, каждому приходится работать, но если у вас проблемы с начальником, не начальник вам диктует, как вам жить. Может быть, это здорово, начальник не диктует. Как правило, начальники не очень популярны люди. Просто приходится подчиняться им. Просто невозможно этого избежать, потому что вы же должны зарабатывать деньги. В ведической культуре, конечно же, есть работа. Люди работают. Как Кришна говорит в Бхагавадгите, без работы никто не может поддерживать свое тело. Необходимо работать. Это из Хитопадеши. Лев — царь зверей, но он не может просто лежать на земле и думать, и говорить, ну, давайте, звери, заходите ко мне в пасть. Он должен бегать и ловить какое-нибудь животное. Позднее в Гите Кришна говорит, произносит известный стих. Даже Кришна говорит, даже если ты не работаешь, если ты полностью предался мне, я обеспечу тебя всем. Но общее правило — это необходимо, необходимо трудиться, потому что без труда невозможно даже поддерживать свое тело, без какой-либо работы. Так что работа имеет место в ведической культуре, но не нужно думать, что работа — это есть культура. Это самое главное. Работать, покупать, потреблять. Современное общество — это общество потребителей. На санскрите это слово «бхукта». От корня «бхога». Часто это переводится как «наслаждение», но в действительности это означает «потребление». Так что в ведической культуре работа и потребление, они сведены к минимуму. Это не центр жизни, но к минимуму, особенно для тех, кто заинтересован в духовности. Что касается вайшев и шудр, они заинтересованы в материальных наслаждениях, но для тех, кто более продвинут, особенно для браманов, их цель — свести к минимуму, к нулю, вот это потребление, жить минимумом. Они просто берут то, что им необходимо для поддержания тела, и не больше. Это цель тех, кто духовно продвинут. Но в современном мире, но современный мир находится не под влиянием духовно продвинутых людей. Я думаю, вы все согласны с этим. То есть не настоящие браманы влияют на современный мир. Конечно, есть много разумных, интеллектуальных людей, которые очень влиятельные, но у них нет истинной цели, духовной цели в жизни. И нет настоящих кшатриев. Мир находится под преобладающим влиянием, даже не совсем вайшев, но людей, ориентированных на деньги, то есть людей, умеющих манипулировать рынком. Вот они диктуют. Мы видим правительство мира, верхушка правительства. И это немалоизвестный факт среди тех, кто не придерживаются такого обычного мировоззрения. Есть много таких людей сейчас. Они осознают, что именно большие корпорации диктуют политикам. И неважно, особенно-то и неважно, кто является официальной главой правительства, потому что им все равно всем приходится танцевать под дудочку больших корпораций. Итак, люди, ради которых по жизни это зарабатывание денег, их ценности, то есть ценности этих людей, они вкладывают эти ценности в других, и таким образом все общество, оно ориентируется на деньги. И образование, вот эта идея, что все должны получать образование сейчас в Индии, в Бхарате. Есть такое движение RTE, то есть право на образование. Идея в том, что каждый ребенок должен получать образование. И люди считают, что это очень хорошо. Каждый ребенок получает возможность получить образование. Но в действительности это необходимо для того, чтобы промышленность развивалась. Промышленники, которые выставляют себя филантропами, они как раз отстаивают такие проекты, как обеды для детей, чтобы они ходили в школу. Но они, может, даже полностью не сознают это, но их идея в том, что нам необходимы образованные кадры, чтобы наш бизнес продолжался. Если будет много образованных людей, тогда на рынке мы будем в преимуществе, потому что если 500 людей претендуют на одну работу, то мы можем платить им меньше. Это то, что происходит в этой компьютерной индустрии в Индии. Они заставляют их работать, пока они буквально не падают с ног. Многие вот эти инженеры, у них нервный срыв происходит часто. И это не особо большая проблема, потому что есть больницы для них. И они платят им очень мало. И когда они выжигаются полностью, они просто берут кого-то еще. Хотя, кажется, образование для всех. Но это кажется, что эта идея классная. Но это служит лишь интересам тех людей, которые управляют денежным рынком. Если подумать, если кто-то, например, будет сверлить лунки там, ямки в дороге. Ему не нужно 12 лет в школе учиться вообще, для того, чтобы это делать. И в более традиционном, простом обществе, если кто-то будет гончаром, ему нужно просто научиться этому. Ему не нужно учить, что такое синус и косинус. Вы знаете, что такое синус и косинус? Кто знает, что такое синус и косинус? Вы слышали все об этом. Вы учились этому в школе. Кто-то помнит вообще, что это такое? Мы знаем, что такое угол, например. Что такое пи, кроме того, что это просто число? Как это связано с кругом? Кто-то может сказать? Хорошо, кто-то знает. Очень хорошо. Некоторые люди знают. Она учитель по математике, но она не сказала нам, что такое косинус и синус. Она знает. Я просто привел этот пример, что мы все это изучали в школе. Они до сих пор, наверное, этому учат в школе. Синусом, косинусом. Это важно в геометрии. Это пригодится, если вы собираетесь стать инженером. Но во всех остальных случаях, если вы таксист, вам совсем это не обязательно знать. Даже бухгалтеру это не нужно знать. Есть разные области бухгалтерии. Кто-то основывается на статистике. Образование. Для чего это делается? Для того, чтобы сделать каждого человека гаечкой в этой экономической машине. Человек должен работать и потреблять, зарабатывать и тратить. И не только в школе вас учат этому всему, большинство из этого вы забываете, но вас также учат не прямо, но косвенно, что ваша жизнь — это быть рабочим и потребителем. Работать, работать, устроиться на работу, работать, зарабатывать деньги и тратить их. Это образование. И даже люди, которые говорят о человеческих ценностях, о том, что мы должны помогать людям, они полностью вот сосредоточены на этом мировоззрении. Мы все должны давать детям образование. Шрила Прабхупада сказал, зачем? Шрила Прабхупада говорил многие вещи, которые совершенно противоречат современному мировоззрению. Шрила Прабхупада сказал, зачем всем давать образование? Зачем? Какой смысл? Конечно, образование, возможность образования получить есть для всех, но сын гончара, он учится тому, как делать горшки. Это образование. Ему не нужно в школу ходить, чтобы этому научиться. В наше время в школе вы можете научиться, как даже за домом смотреть, домоведение, как там мыть посуду. Это наука, домоведение. Я спросил некоторых девочек, что такое домоведение? Они сказали, как мыть посуду. Я сказал, как мыть посуду? Нужно учиться. Сколько использовать там этих... мыло и моющее средство. Вы могли бы научиться, я сказал, вы могли бы научиться это у своей матери, если бы она на работу не ходила. То есть это уже до смешного доходит порой. Так что вот эти человеческие ценности, нравственные ценности, они все основаны на том, что человек — это экономическая единица. И даже вот коммунизм, капитализм, социализм. Все эти концепции, которые доминировали в 20-м столетии, все они основаны на понимании о том, что люди — это экономические единицы. При этом пренебрегается понимание о том, что мы духовные существа, и наша цель жизни — поймать, кто мы такие, и освободиться из круговорота рождения и смерти. И коммунизм. Социализм и коммунизм можно в одну корзину положить, капитализм — в другую корзину. Все они основаны на той же концепции, что человек является экономической единицей. Просто вопрос в разной организации. Либо как, ну, на основе конкуренции. Капитализм — это конкуренция, а коммунизм — это сотрудничество, кооперация. Но и та, и другая идея основана на том, кто контролирует средства производства. Итак, все в современную эпоху коммерциализируется, и все продается. Практически, что происходит, когда вы устраиваетесь на работу? Ваша работа покупается. Вот почему идея такова, что если у вас хороший диплом, хорошее образование, то то, что вы можете потребовать или ожидать, это повышается. То есть, а если вы хорошо умеете пинать мячик, то вы можете играть за футбольный клуб Coventry City и зарабатывать больше, чем тот, кто изучал бухгалтерию, например. Если вы играете за футбольный клуб Манчестера, вы можете зарабатывать, наверное, больше, чем премьер-министр. Если вы играете за первую команду на первом месте, которая... То есть все являются экономическими единицами, и все продаются... покупаются, и каждый рекламирует свои способности работодателю. И если ваши способности уже не нужны, например, если инженеров больше, которые претендуют, чем вообще есть рабочих мест, то ваши способности уже обесцениваются. Все продается, все покупается. В наше время воду продают. И даже вода из вашего крана, вы должны за нее платить. Об этом даже не могли себе представить когда-то. Я получил эту воду себе бесплатно. Я надеюсь, вы с меня не попросите денег за нее. Но еще поколение назад это было просто неслыханно, чтобы питьевая вода продавалась и покупалась. То, что происходит сейчас во многих странах мира, люди, их предки жили на этой земле поколениями, и они брали воду из местного колодца или источника, и правительство продает эту землю компании, и компания берет с них деньги, чтобы они брали за эту, ну, брали эту воду из колодца. Это везде происходит. В некоторых местах бунт устраивают. И это хорошо. Вы не можете брать нашу воду, еще плату за нас снимать за нее. Но во многих местах это делается. Так вода, пища. Мы принимаем за само собой разумеющееся, что пища — это то, что вы покупаете. Но раньше люди выращивали себе сами пищу. И это вообще не продавалось. Она не продавалась. Например, ващи, они производили зерно, и их обязанностью было давать это зерно цирюльникам, дхоби, которые стирают одежду, гончарам. Ващи, они выращивают зерно. И дхоби, они служат всем членам общества, цирюльники служат всем членам общества. И ващи всех кормят, ващи всем дают пищу. Ее не нужно покупать. Но сегодня мы не можем себе представить такое общество, где пища не покупается. Землю не продавали. Земля — наша мать. Вы не можете продавать на свою землю. У царя была юрисдикция над какой-то территорией, и он мог давать землю каким-то людям. То есть она не покупалась, не продавалась. И вот эта идея о том, что все можно покупать, все можно продавать, и пища не только продается, но это уже целый аграрный бизнес, и существуют спекуляции. Это называется фьючерсы, когда вы вкладываете в культуры какие-то зерна. Это становится бизнесом, и идея не в том, чтобы накормить людей, а как заработать как можно больше денег для бизнеса. То есть это становится вашим агробизнесом, и поэтому вы должны сыпать в землю всякие химические вещества, потому что да какая разница, нам нужно выращивать пищу. Если это сертифицируется как безвредный продукт для людей, хотя мы на самом деле не очень уверены в том, что он безвреден, потому что мы же не знаем, как это аукнется через много лет. Но это бизнес, и в бизнесе деньги — объект. И человеческое благополучие не является объектом, потому что считается, что сами по себе деньги — это объект. Благосостояние людей — это уже вторичный результат. Это на самом деле демонично. Но это как раз сейчас правит бал. Большей частью это то, как сейчас функционирует общество. В Индии сейчас ведется пропаганда против убийства коров, не в этой стране. Это считается нормальным. Но убийство коров не прекратится в Индии. Оно не прекратится, потому что все это экономические единицы. Коровы тоже экономические единицы. И фермер, у которого старая корова, он не может себе позволить ее содержать и кормить ее, которая не дает ничего. Если он оставляет корову, он вынужден платить за нее. Если он продает, он получает за нее деньги. Что он будет делать? Он ее продаст. Так что это, конечно, хороший сентимент, и несколько гошал иметь, где коров защищают богатые люди. Ну, потому что они эксплуатируют людей по-другому как-то, они богатые. Но вот это массовое убийство коров, оно продолжается. Пока деньги остаются центром всего, вы не можете остановить убой коров. Медицина — это огромный бизнес. Не здесь национальное здравоохранение еще функционирует до какой-то степени, но оно постепенно увядает, и частная практика расцветает. Но в Америке и в Индии правительственная медицинская система, и все это на деньгах держится. Это большой бизнес. Люди открывают больницы не для того, чтобы благо принести людям, но чтобы заработать денег. Люди становятся врачами. В Индии это главная профессия — быть врачом. Родители хотят, чтобы их дети были врачами не для того, чтобы помогать другим, а для того, чтобы это, ну, стало источником большого дохода для них. Это приносит большие деньги. Но медицина не должна мотивироваться финансовыми, ну, то есть деньгами. Если кто-то болеет, его нужно лечить. Есть у него деньги или нет. Это обязанность всего общества — заботиться о членах общества. Как насчет патентов на лекарства? Если какое-то лекарство обнаруживается, открывается, которое может помочь другим, зачем это должно становиться вопросом прибыли? Вообще, почему что-либо должно патентоваться? Если кто-то что-то открывает, что приносит пользу человеческому обществу, так пусть же все пользуются, почему нет? Ну, поскольку это общество денег, фармацевтические компании, они проводят исследования, вкладывают деньги в это. И теперь они думают, мы должны прибыль извлекать с этого. Видите, какая психология? Лекарство, например, какое-то открывается, которое поможет людям. Но его нужно продавать. То есть основная мысль не в том, как это вообще поможет людям, но эти компании, они его производят и хотят из него извлечь прибыль. То есть это совершенно порочное сознание, но мы считаем, что это нормально. Если у людей есть достаточно разума, чтобы изобрести такое лекарство на благо человеческого общества, они должны просто делиться им ради блага других. Это то, что делают брахманы. Они делятся своим знанием с другими. Но мы сделали что-то, и мы хотим воспользоваться сейчас этим, чтобы заработать денег. Ничто не нужно патентовать. Музыка, искусство, спектакли — все это держится на деньгах, и все это деградирует. Музыка, искусство, спектакли. Когда-то это все делалось ради прославления Бога. Но сейчас все это бизнес, и с каждым поколением все деградирует, все больше и больше. Порнография — это большой бизнес. Как это вообще может продолжаться? Это ужасно. Под именем искусства. Музыка — это какой-нибудь ужасный звук, который извлекают душевно больные люди для душевно больных людей. Это просто адские звуки. И это продается, и на этом зарабатывают. Все это развращается. Итак, я начал читать. В Кали-югу богатство — это, в общем-то, единственный стимул всей человеческой деятельности. Люди даже не думают, они просто принимают за очевидный факт, что вот эта вся культура денег — это человеческая жизнь. Они даже не задумываются, что мы можем жить по-другому. Конечно, великий дар Шрилы Прабхупады — это в том, что он познакомил общество с сознанием Кришны и мантрой Хари Кришны, но он хотел предоставить совершенно другой образ жизни, потому что в действительности мы не можем по-настоящему сознавать Кришну, пока мы сознаем деньги, и все общество сознает деньги. Как мы можем избежать всего этого? Как мы можем избежать этого? Шрила Прабхупада хотел установить общины варнашрама, но очень трудно. Почему? Потому что одна из причин. Преданные даже не могут себе представить, чтобы жить в обществе, где можно жить просто и сотрудничать, чтобы служить Кришне. Они не могут себе представить, что можно жить без того, что мы считаем главными потребностями жизни. И они чувствуют себя не в безопасности, если у них нет денег. Хотя есть решение. Это культура денег. За несколько этих минут я пытался объяснить, как мы обусловлены этой культурой денег, но это лишь один аспект всего синдрома, который называется Кали-югой, и он, Шукадева Госвами, обобщает это, говоря, «Калер Доша Нидхераджа», «О, царь!» Кали-юга — это просто океан недостатков. Он прочитал некоторые просто из них. Я могу просто прочитать несколько из них. Закон и справедливость будут держаться только на силе. То есть, если у вас есть деньги, значит, и справедливость — закон на вашей стороне. Мужчины и женщины будут жить вместе только на основе сексуального влечения. Успех в бизнесе будет зависеть от обмана. Человек, женщину будут считать хорошей женщиной или мужчиной хорошим мужчиной, в зависимости от их сексуальной привлекательности. Кого-то будут считать брахманом только потому, что у него есть шнур. Лицемерие будут считать добродетелью. Брак будет устраиваться лишь...
You like me?
Я тебе нравлюсь?
Yeah.
Да.
Okay, let's get married.
Ну, хорошо, давай поженимся. Люди будут думать, что если у вас хорошая прическа, то это настоящая красота, и так далее, и так далее. Главная цель жизни — это набить живот. Вот некоторые из признаков Кали-юги, которые здесь упоминаются, и все это обобщается вот такими словами. Но есть одно хорошее качество, одно очень хорошее качество. Повторяя имя Кришны, человек может освободиться из этого океана недостатков. Он может освободиться из материального мира и подняться в высшую обитель Кришны. Но слушать также необходимо, повторять и слушать. И вместе, если мы делаем и то, и другое, происходит очищение сознания. Но если мы остаемся в сознании, что мы зависим от денег, мы никогда не сможем полностью зависеть от Кришны. Пока мы не полностью зависим от Кришны, наше повторение святого имени не будет полностью нас очищать. Поэтому Шрила Прабхупада, он был очень озабочен тем, чтобы установить общество сознания Кришны, основанное на простой жизни и возвышенном мышлении. Основа экономики — это зависимость от земли, от коров и от Кришны. Сотрудничество — отсутствие конкуренции, общество, которое объединяет людей, а не то, что все пытаются эксплуатировать друг друга и все эгоисты. Сейчас очень много ведется пропаганды против кастовой системы. Люди думают, что Индия — это кастовая система, это зло. Но в действительности, что превратилось, деградировало в эту кастовую систему? Просто люди, они брались за разные обязанности, и они сотрудничали друг с другом. И делая это, все исполняли свои обязанности, свою работу, и делая это, люди достигали высочайшего совершенства в жизни. Шрила Прабхупада хотел основать эти общины, жить просто, производить пищу, повторять Харе Кришна и быть счастливыми. Многие непреданные также пытались такие общины основывать, видя, то есть не обязательно быть великим трансценденталистом, чтобы увидеть, что вся эта денежная культура, она очень много изъянов в ней. И многие материалисты и люди духовные, они пытаются устанавливать такие простые общины, основанные на простой жизни, но это безуспешно все. Многие просто деградировали, становились хиппи, там, на наркотики, садились. В основном такие общины не были успешными из-за недостатка понимания высшей цели. И вот эта высшая цель, о которой Прабхупада говорит, это не просто жить просто, не просто избежать этой культуры денег, но жить в культуре Кришны. Простите за то, что я вас всех заставил скучать. Зачем нам эти все уроки по экономике, социальных ценностей? Почему бы нам не послушать что-нибудь о Кришне? Но Шрила Прабхупада говорил обо всем этом, потому что это необходимо. Если мы действительно собираемся сделать сознание Кришны насущным, и реальным в этом мире, а не просто тем, что люди считают безобидной религией меньшинства. Но пока мы живем в этой культуре денег, мы не можем не находиться под ее влиянием. Мы, конечно, не ожидаем, что все сразу же сядут в машины и поедут там на село и бросят свои машины, будут жить на земле. Но некоторые преданные, они должны это сделать. Иначе, что происходит, пока мы не понимаем этих моментов, что Кали-юга держится на культуре денег, наше движение сознания Кришны будет... Наше движение сознания Кришны постигнет та же судьба, которая постигла все все религиозные движения. То есть коммерциализация — это неизбежно, потому что тот, у кого больше денег, тот самый лучший. И мы начинаем думать, ну, хороший проповедник — это тот, кто живет хорошей жизнью, у него много богатых учеников. Не думаю, что кто-то так говорит, но подсознательно мы можем так подумать. Если наши ценности таковы, если мы живем в культуре денег, и мы будем думать, что люди, у которых есть деньги, успешны. И поскольку мы живем в этой культуре денег, очень трудно избежать. Мы практически не можем избежать всех этих ловушек, о которых нас предупреждал Шрила Прабхупада. Например, профессиональные священники, профессиональные киртании, просто потому что они хорошо поют, их приглашают на тот фестиваль. И они все время ездят по фестивалям, и им нужно платить, и они становятся профессиональными киртаниями, потому что они хорошо поют. Это еще не означает, что у них хорошая садхана или хорошее понимание. Они, возможно, даже не следуют всем принципам, но просто потому, что они хорошие певцы, и они должны поддерживать свою работу, они должны петь так, чтобы всем нравиться, и это становится просто развлечением, и это все становится бизнесом, и все это катится в ад. Чтобы президент храма был хорошим, нужно ему платить, ему же нужно поддерживать семью. Сколько платить? Ну, я мог бы зарабатывать больше на стороне. И президент храма сказал мне, что пуджари тоже нужно платить, потому что он все свое время пуджари. И после Джанмаштами он не спал до часа утра, он делал дополнительное служение, ему нужно доплатить за сверхурочные часы. Почему? Потому что это культура денег. Мы очень подвержены этому. Я знаю, что этот вопрос выплаты преданным — это сложный вопрос, но я просто касаюсь его здесь. Я не осуждаю никого. Я просто говорю, что практически невозможно избежать осквернения культурой денег, пока мы живем в соответствии с тем, что она диктует. И поэтому решение Шрилы Прабхупады — это возврат на землю. Простая жизнь. Трудно делать это в культуре денег, потому что все законы, все это устроено для агробизнеса, а не для простой жизни. Но мы должны найти способ, как это сделать. И завтра я также должен говорить, я буду говорить о более прямых вопросах сознания Кришны, но я также должен был сказать об этом. Есть ли вопросы? Есть ли вопросы об этом, пожалуйста? Я читал Шримад-Бхагаватам. Там говорится, что в Кали-югу плоды и овощи, они станут маленькими в размере. На самом деле они становятся больше из-за химических веществ. Но они становятся больше, но они становятся менее питательными и более ядовитыми. Как я сказал, описание в Бхагаватам — это обобщение. За последние пару лет я заметил кое-что. Я сказал об этом другим, и они все согласились со мной. Манго, они уже не такие, какие были раньше. Манго, когда раньше вы слышали манго, о, приближается сезон манго, но сейчас в этом нет уже ничего особенного. И многие фрукты, если вам, допустим, завяжешь глаза, вы даже не сможете определить, что это такое, потому что они все на вкус одинаковые, никакого аромата, никакого вкуса. Какова причина? Манго должно быть что-то очень вкусное. Когда сезон манго, все время ищешь манго. В этом году я сказал преданным: «Да ладно, не нужно. Не нужно покупать эти манго больше, они все бесполезные». Гуавы из Аллахабада. Не нужно говорить Аллахабад, нужно говорить Праяградж. Не, нужно говорить Бхарата вместо Индии. Но да, они были знаменитыми. Чапати. Раньше чапати были очень вкусными, сочными, но сейчас в Индии, поскольку разные гибриды там химически выращенные зерно, это зеленая революция. Трудно найти вкусные чапати. Все это признаки Кали-юги. Люди неблагочестивы, и в результате все становится, все хорошее уменьшается, все плохое увеличивается. Поэтому мы должны продвигать движение сознания Кришны. И в движении сознания Кришны мы должны быть очень внимательными, осторожными, чтобы не позволять влиянию Кали проникать. Нужно быть очень бдительными, потому что Кали всегда готов разрушить все в форме неверных философий. От неверных философий рождается неверная практика, и тогда всему наступает конец. Поэтому мы должны внимательно слушать то, о чем говорит Шрила Прабхупада, и придерживаться этого, и тогда мы будем в безопасности. Что-то еще?
All right, Hare Krishna.